Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с Сергеем Хистановым, доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Главная тема, которую мы хотели сегодня обсудить, почему все больше школьников после 9 класса уходят в колледжи, ждать ли осеннего ослабления рубля, которые предрекают в течение всего года, но пока оно не состоялось. Почему в Минфине хотят запретить продажу биткоинов всем и вся, только определенным инвесторам? Ну и другие не менее интересные темы тоже, надеюсь, ответы на эти вопросы мы вместе с Сергеем Александровичем и найдем. Напомню, координаты нашего эфира 5533. Это смс-портал. Свои пожелания, воспоминания и комментарии можно транслировать через смс, либо через наш WhatsApp +7 903 176 363. Тоже этот коммуникативный канал открыт для вас, наши дорогие радиослушатели. Ну и, наверное, главное событие для миллионов и миллионов россиян — это День знаний, выпадает на пятницу, 1 сентября. И сегодня много интересных цифр было на этот счет высказано, в том числе и наших высших чиновников. В частности, министр образования Ольга Васильева отчиталась о росте числа желающих вместо того, чтобы продолжать учиться в школе после сдачи ГИА и переводных экзаменов. И все больше хотят продолжить обучение в колледжах и техникумах. В этом году 59% школьников выбрали вот такое продолжение. То есть, ну, по сути, встали на такой трудовой путь. Ведь не секрет, что среднее специальное образование – это, как правило, рабочие специальности, которых у нас не хватает, и очень важно, что все больше и больше желающих учиться именно в колледжах. Очень важно, это подчеркнула, собственно, госпожа Васильева. Сергей Александрович, а действительно это настолько важно, что у нас такая идет трансформация обучения среднего специального среднего образования? И следует ли эта трансформация вслед за изменениями на рынке труда, которые мы наблюдаем последние годы?
Дело в том, что у нас еще в эпоху СССР, наверное, с 70-х годов 20 века, наблюдается необычный перекос. У нас аномально высока доля людей, имеющих высшее образование. Вот эта доля намного выше, чем доля, допустим, в США или в Западной Европе. Вот. И это очень часто приводило к тому, что люди, вот с точки зрения, там, скажем так, теории, которая описывает, какая структура образования в обществе оптимальна, имели избыточную квалификацию. Причем это было давно, заложено такими достаточно уже давними традициями. И это не очень рационально. Причем с 90-х годов 20 века эта тенденция только усилилась. И, соответственно, точно так же, как во всех других отраслях деятельности, в области получения образования тоже была своеобразная мода. Вот 90-е и начало 2000-х – это, соответственно, мода на юристов и экономистов. Потому что был период, когда их реально не хватало, когда процесс трансформации...
Не хватало там именно экономистов новой формации.
Да, да, не экономистов советской эпохи, потому что это тогда тоже была такая специальность, но она подразумевала совершенно другое. Да. Вот. А, соответственно, экономистов вот уже нашего времени. Их не хватало, на них был спрос, эта специальность позволяла сделать хорошую карьеру, и многие стремились. Точно так же был спрос на юристов. Да. И вот, ну, почти два десятилетия наша образовательная система выпустила, ну, теперь уже можно достаточно ответственно говорить, несколько избыточное количество юристов и экономистов. А в то же время специалистов технических наук, инженеров и, в том числе, рабочих специальностей, требующих определенную подготовку, наоборот, выпускалось недостаточно. Вот. И, соответственно, сейчас на рынке труда уже четко наметился перекос, и вот эта вот тенденция, которая озвучена министром образования, это она отражает возврат, в общем-то, маятник качнулся в обратную сторону, и с точки зрения рационального выбора это, пожалуй, правильно. Причем любопытно заметить, что вот до 70-х годов, а вот еще в 60-е годы 20 века, в СССР была система, которая часто подразумевала следующий путь. То есть человек там получал сначала среднее образование, кто-то получал среднее специальное. Вот забавно, у меня, допустим, отец сначала закончил техникум и только позже уже закончил вуз, уже в достаточно зрелом возрасте. Да. Вот. Это позволяло сделать более правильный выбор, лучше понять, вот, действительно ли эта профессия нужна. Да. Вот. Кстати говоря, вот у меня у отца произошел даже смена профессии, потому что он техникум заканчивал по специальности механик горно-металлургических производств, а высшее образование уже получал, став военным офицером. Да. Вот. Поэтому происходит своего рода возврат вот к этой вот ранее принятой, кстати говоря, системе. И с точки зрения рационального распределения, в том числе и государственных ресурсов, которые получает система образования, это, пожалуй, правильно. То есть люди будут более осознанно делать свой выбор, и у нас не будет происходить ситуации, когда очень многие получают так называемую избыточную квалификацию. При этом часто, и это тоже большая проблема, не все наши вузы являются там достаточно качественными, и на практике часто бывает, что человек приходит на предприятие, да, вот, и выясняется, что его нужно доучивать на месте каким-то практическим навыкам, вот, несмотря на то, что у него есть диплом о высшем образовании, прежде чем он станет адекватным работником. Да. Вот, соответственно, вот, увеличение доли людей, которые будут получать там среднее специальное образование, позволит людям раньше прийти на предприятие, лучше понять, что им действительно нужно, и те, кому это действительно в силу своих обязанностей должностных необходимо, те будут получать, соответственно, высшее образование, и чаще всего это будет несколько потом, вот не сразу же, как у нас было в советские времена.
То есть человек определится, что ему нужно по этому направлению дальше развиваться и получать дополнительное образование для продвижения по карьерной лестнице и так далее. Но все же получается, по словам госпожи Васильевой, 6 из 10 школьников уходят в колледжи и уходят в техникумы и так далее. На моей памяти я учился как раз в середине 80-х, школу оканчивал. У нас процент был ниже. У нас из 3/8 классов сформировали 2/9. Ну, то есть, по сути, ушло треть. То ушли, не хочу никого обидеть, но ребята, которые так не дотягивали, да, до среднего даже уровня знаний. И сейчас получается... Вопрос такой, да, то есть сегодня 6 из 10 не дотягивают до среднего уровня знаний, который дает сегодняшняя школа, либо действительно в этом возрасте достаточно раннем они поняли о перспективах своей карьеры рабочего и дальнейшем карьеры инженера. Тут, мне кажется, какая-то есть, ну,
нет,
неправдоподобность.
На самом деле никакой неправдоподобности нет. Меняются приоритеты. И если действительно, вот я подтверждаю ваши слова, в советские времена, там, вот я там, 70-е, начало 80-х годов, действительно очень часто в техникумы или чаще ПТУ шли, ну, скажем так, самые слабые ученики, даже, ну, что греха таить, иногда даже учеников пугали, что будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ, да, и такое тоже было, вот, но сейчас ситуация другая, и, кстати говоря, если посмотреть на зарубежный опыт, ну, прежде всего, развитых стран, там тоже типичным является в начале получения, вот, действительно, среднего специального образования, колледж, и часто именно после колледжа человек идет работать, и по работав некоторое время, вот он лучше осознает, если ему действительно необходимо высшее образование, на какую специальность и в какой вуз ему поступать. Причем в США и в Европе ситуация принципиально различная. В США образование стоит денег довольно дорого. И
ну,
там
я
обычно
сегодня, кстати,
даже...
подсчитывал, сколько у нас стоит среднее образование от детского сада до вуза. У меня получилось около 1 000 000 рублей, должны родители наши. Помимо всевозможных там, да, то, что оплачивает государство, около 1 000 000 рублей, ну, по московским расценкам, должны потратить на обучение, на среднее образование одного ребенка. Сопоставимо с европейским уровнем. Ну, да, наверное, дороже, чем учиться в Англии либо в США. Но...
Ну, опять-таки, в разных странах по-разному. Допустим, в такой стране, как Германия, высшее образование бесплатно, причем бесплатно даже для иностранцев. У меня у двух знакомых дети закончили немецкий вуз, хотя они не обладают немецким гражданством. Да. Вот, любой ребенок, который сдал экзамены, Причем забавно, экзамены там даже чуть проще наших, да. Правда, перед этим нужно сдать тест на знание немецкого языка. Вот, имеет право учиться в немецком вузе совершенно бесплатно. Но единственное, что там немножко непривычная для нас система, она заключается в том, что довольно мягкие вступительные экзамены, то есть легко поступить, и очень высокий, ну, по нашим меркам, просто необычно высокий отсев после первой сессии, да. То есть там, в немецком вузе после первой сессии отсев половины студентов – это достаточно обычное явление. Вот. В США ситуация принципиально другая. Там обучение платное и довольно дорогое. Банкиры даже кредиты дают, чем-то, кстати, напоминающие по масштабам нашу ипотеку, да, для поступления в вуз. Да. Но что важно знать? Многое, вот вы сказали, 1 000 000 рублей, зависит от родителей. Вот я у двух знакомых ребенок, ну, совершенно бесплатно овладел знаниями, поступил в вуз, там прекрасно закончил, но оба родителя уделяли процессу образования ребенка довольно большое внимание. То есть ребенок рано научился читать, то есть задолго до школы, да, в школу пришел уже высоко подготовленным. Помимо того, что в школе вот обязательные предметы задают с ним, поскольку и отец, и мать оба достаточно компетентные, занимались там языком, физикой и математикой, ну, соответственно, ребенок легко поступил там на бюджетное место в достаточно престижный вуз и прекрасно его закончил. Поэтому если образованием ребенка заниматься, то есть не полагаться на то, что ребенка научат в детском саду, в школе и так далее, то при наличии трудолюбия вполне можно сделать это абсолютно бесплатно.
Наши слушатели, да, откликнулись, и такие ремарки: не питайте иллюзий, родители поняли, что в школе образование дети получают хуже, чем в колледже. Вполне возможно, действительно, это так. И это же Александр нам написал из Москвы, то же самое он и про высшее образование. Это не профподготовка, а формирование личности, которая может пользоваться своими мозгами. Действительно, в институте, институт готовит к чему, да, у него вдалбливает знания, он учат, как правильно потом пользоваться
своими... В идеале, да. В идеале, да, я согласен со слушательницей. Действительно, так и должно
слушатели
быть.
Слушатели наши.
Да, слушателям. Но на практике не всегда так. И помимо вот каких-то энциклопедических знаний, это, кстати говоря, было больше характерно для университетов советской эпохи, важны и просто знания. И здесь, вот поскольку я сам преподаю, единственное, что вот я обычно общаюсь со студентами уже достаточно взрослыми, там, третий, четвертый курс, соответственно, да. Вот. И я замечаю, что заметно снизился уровень знаний, ну, прежде всего, касающихся математики, да. То есть вот просто такой житейский пример, кто математику еще не забыл, сейчас меня легко поймет, да. Вот есть такое довольно простое, кстати, понятие — среднеквадратическое отклонение, да. Довольно широко применяется при оценке любого измерения, да. И вот в старые, добрые, позднесоветские времена это понятие изучалось в обычной средней школе в 10 классе, то есть знали, как вычислить там дисперсию и среднеквадратическое отклонение, но как рассчитываются, допустим, доверительные интервалы, сами рассчитать не могли, но знали, где в учебнике есть таблица, нужно там посмотреть там число измерений, подобрать, взять оттуда коэффициент, умножить, и получится доверительный интервал. Потому что там сложный расчет, нужно интегрировать интеграл Пуассона, что в школьную
Давайте
программу не
проще,
входит.
Сергей Александрович.
Так вот, это понятие среднеквадратического отклонения изучалось в 10 классе советской средней школы. Напомню, что тогда 10-летнее было обучение, а не 11 лет, как сейчас. Сейчас на третьем, иногда четвертом курсе в группе процентов 30 студентов знают, что это такое. Причем любопытно, что вот за много лет, наблюдение такое житейское, в группе примерно 30% уверенно знает, может написать формулу и объяснить, что она означает. Примерно 30 вообще пугаются и не знают, что такое. Ну и, соответственно, вот те, что остались, что-то слышали, но уже успели забыть. Поэтому нужно констатировать, что в некоторых отраслях уровень подготовки неплохой. То есть, да, современные там студенты, молодые люди хорошо умеют пользоваться там интернетом, искать информацию. Вот в советские времена было тяжело найти информацию, надо было идти в библиотеку, заниматься поиском в каталоге и так далее. Сейчас вот это направление очень хорошо, да. А вот не очень сложные, но фундаментальные знания в области математики, к сожалению, хромают.
По поводу знаний в математике, не получится ли так, что сейчас вот очередной перекос случится? У нас большая часть школьников пойдет получать среднеспециальное образование, при том, что вот как опять же, замечают наши слушатели, что при устройстве на работу требуют высшее образование, диплом, да, обязательно, со средним специальным не устроятся. Но станет меньше специалистов действительно классных, которые закончили институт, и по многим направлениям у нас, например, хотя это новое направление, да, тот же блокчейн. У нас говорят, что практически нет кадров. Не получится ли так, что мы сможем чинить компьютер, но не сможем делать на них вычисления, те же самые цепочки, составные блокчейновые?
Не стоит опасаться. Более того, вот как раз в таких областях, как информационная техника, я просто дружу там с IT-директором достаточно серьезной компании, приоритеты меняются. Требования к формальному наличию диплома о высшем образовании в значительной мере во многих компаниях, я не говорю, что это повсеместно, но во многих компаниях сняты. Гораздо важнее практические навыки, способность применить те знания, которые декларируются для той или иной позиции. И типичным является собеседование и решение тестовых задач. При этом, опять-таки, из политкорректности не буду называть название компании, но вот их IT-директор, да, довольно крупная компания в финансовой сфере, забавно, но не имеет профильного образования. У него есть диплом о высшем образовании, но совершенно в гуманитарных науках. Да. Но при этом ему никоим образом не мешает решать сложные задачи. Более того, именно в сфере IT в качестве документа, который квалифицирует знания человека, начали применяться дипломы онлайн-курсов. Причем в мире есть, ну, три крупные платформы онлайн-курсов. Да. Кстати, у нас достаточно весомым является диплом школы анализа данных Яндекса и некоторых других компаний. Да. Вот. Поэтому не стоит опасаться, что отсутствие, там, формальное отсутствие диплома о высшем образовании помешает занять какую-то позицию, ну, там, прежде всего, в сфере IT. Но есть сфера, где высшее образование абсолютно необходимо. Это медицина, это юриспруденция. Вот для занятия многих должностей с этим связанных, ну, без диплома о высшем образовании никак не обойтись.
Ну и продолжение темы высоких технологий, тех же блокчейнов и вытекающих из них биткоинов. Я думаю, многим нашим слушателям эти названия уже хорошо знакомы. Замминистр финансов России Алексей Моисеев предложил запретить продажу биткоинов частным лицам. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». По его мнению, вернее, он так сказал хитро, что есть мнение, как вот раньше говорили, да, есть мнение, что такие криптовалюты, в частности биткоин, это финансовая пирамида. С этой точки зрения спорить сложно. Инвестиции являются высокорискованными, и нужно их регулировать. В частности, запретить гражданам как-то вот этими биткоинами обмениваться, продавать и покупать. Почитал мнение экспертов, поспрашивал людей, говорят, что, ну, мало, наверное, технически это малоосуществимо, да и не нужно. Ну, если пирамида, то рухнет. У нас уже опыт есть большой по падению больших пирамид. А, на ваш взгляд, вот биткоин, да, как продолжение того же вот этого блокчейна, действительно ли это пирамида, действительно ли нужно ее опасаться, по крайней мере, не опытным инвесторам и запретить частным физлицам ими торговать только через биржу, только вот, видимо, просто какие-то безумные высоты сейчас биткоин достиг, $4300, в начале года был 800, то есть рост просто ошеломляющий. Говорят, что и будет продолжение банкета, но закончится очень печально.
Забавно, но в мыслях, которые высказал замминистра финансов, есть рациональное зерно, ну, а есть компоненты, которые, ну, как минимум можно оспорить. Абсолютно прав замминистра в том, что действительно стоимость вот этих активов, ну, кстати говоря, биткоин – это всего лишь один из такого типа активов. Их на самом деле тысячи, они постоянно возникают, там часть из них сходит со сцены. Вот, она может сильно колебаться. И тот же самый биткоин, я просто напомню, он вначале взлетел до $1000 за одну единицу, потом упал до 130. Ну, оцените, кстати говоря, потери тех, кто его по 1000 купили, а он 130, он довольно долго был на этой цене, да. Сейчас вот он опять взлетел и так далее. Это очень молодой тип активов. Более того, нет даже среди профессионалов нет четкого понимания, какова будет его судьба. То есть, может быть, это он действительно разовьется и со временем превратится в вполне респектабельное платежное средство. Может быть, он сойдет со сцены. Трудно сказать, да. Но я напомню исторический факт. Вот я специально перед передачей посмотрел. Многие интернет-компании, когда только появились, вот только-только, вот 90-е годы, да, вот, тоже рассматривались многими как крайне высокорискованные инвестиции. Более того, даже случился пузырь доткомов, который лопнул в 2000 году, да, вот, и тот же самый Amazon, вот сейчас это крупная компания с многомиллиардными оборотами, серьезная, но он появился в далеком 94 году, когда все компании такого типа воспринимались как действительно нечто близкое к финансовым пирамидам, вот, они тоже быстро росли, в 2000 году, кстати говоря, также сильно упали. И большая часть этих компаний, которые были на слуху вот в 90-е перед падением пузыря доткомов, они исчезли, они пропали. Люди, которые вложили в них деньги, эти деньги потеряли. Но часть из них выжила и превратились в гигантов мировой индустрии. Да. Поэтому нельзя называть криптовалюты финансовым пузырем, это неправильно. Но тот факт, что это рискованные инвестиции, замалчивать тоже... тоже нельзя.
Из Нижегородской области наш слушатель спрашивает, одним из первых задал вопрос по блокчейну и биткоину. Его интересуют технологии эти, это технологии и валюта террористов, хакеров и наркодилеров, и будущих революционеров. Ну, такое отношение сложилось.
Это, скажем так, достаточно распространенный взгляд, но он тоже достаточно далек от истины. Тот факт, что злоумышленники пользуются этим инструментом, не означает, что все, кто им пользуется, являются злоумышленниками.
Эту тему и другие мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас новости, не переключайтесь. Продолжается большая экономическая программа на радио Вести ФМ. В студии Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Еще немножко поговорим про блокчейн, про биткоины. Тем более, что много вопросов и комментариев на эту тему к нам приходит и на наш СМС-портал. Напомню, его координаты 5533. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вести». И также WhatsApp тоже... в стороне не остался от этой темы. Слушатели говорят о том, что за Amazon вы упомянули, да, что многие хай-тек, IT-компании начинали примерно с такого же. Но вот за Amazon, говорят, стоят реальные товары, за криптовалютами, в частности, за биткоином, ничего не стоит.
Дело в том, что у денег существует несколько функций. Это мера стоимости, это средство платежа, это средство накопления. Вот пока из всех функций денег у криптовалют наиболее хорошо развито средство платежа. Вот если вам нужно совершить какую-то транзакцию, причем вы там приобрели криптовалюту, перевели ее куда надо, и все, владеете ей короткое время, да, то с этой функцией криптовалюты справляются прекрасно, причем почти любые. Вот. Но поскольку актив этот довольно молодой, сейчас вокруг криптовалют явно наблюдается ажиотаж. Вот такой вот большой, быстрый рост стоимости, там с 1000 до, соответственно, более чем 4000 долларов за единицу, он, естественно, привлекает спекулянтов. Причем самого разной квалификации, с самым разным капиталом и так далее.
Но говорят, говорят, что уже невыгодно участникам покупать дорогие какие-то видеоплаты, разоряться на электроэнергии, поскольку не оправдывают то, что вы там намайните.
Это совершенно нормально. Это совершенно нормально. И более того, почти все криптовалюты сконструированы таким образом, что когда она только появляется, ее генерация относительно легка, но по мере того, как ее становится все больше и больше, дальнейшее производство вот этой криптовалюты, или как вот принято называть майнинг, да, вот, делается все сложнее, дороже. Вот, и
согласен,
это ограничивает...
Согласен, я с господином Моисеевым один в один, вы повторяете классические финансовые пирамиды. Сначала
не
легко,
совсем
потом
так.
Достигается
не совсем
пика.
Так. Ведь... Не совсем так. Более того, у разных криптовалют разные формулы. Вот у некоторых конечное количество этих самых единиц, у некоторых оно может расти, но скорость роста будет замедляться и так далее. Когда ажиотаж пройдет, ну а практика показывает, что любой ажиотаж рано или поздно проходит. Причем очень хорошая такая вот аналогия, не с пирамидами, а, наверное, правильнее с золотой лихорадкой. Вот люди постарше хорошо помнят романы Джека Лондона, да, про «Золотую лихорадку», очень такие вот романтические произведения. Вот, и они очень хорошо описали действительно эпоху, когда вот были открыты золотые прииски, все кинулись их осваивать, кто-то заработал, большинство, кстати, потеряли деньги, но потом, когда лихорадка схлынула, были построены предприятия, которые работали, вообще говоря, достаточно долго и счастливо. Вот, скорее всего, нечто подобное ждет и криптовалюты. То есть, когда вот этот вот ажиотаж, в том числе ажиотаж спекулятивно настроенных людей, спадет, да, они какую-то специфическую, скорее всего, кстати, не очень большую нишу займут. И тоже очень интересно, что пока почти все криптовалюты созданы, в общем-то, энтузиастами и часто даже анонимами, да. Кто создал биткоин, там до сих пор спорят специалисты. Одни называют там некоторые персоналии, другие оспаривают, что этот человек там реально не создал биткоин. Трудно сказать. Но как только криптовалюту выпустят какие-нибудь достаточно серьезные компании, вот тогда и можно будет сказать, что у них появилось какое-то обеспечение, что этот вид активов стал цивилизованным и так далее. Судя по тому, как быстро развивается этот сегмент, вот я думаю, что это вопрос ближайших лет. Что в течение нескольких лет, рано или поздно, кому-нибудь придет в голову, причем важно, чтобы это пришло в голову достаточно крупной, серьезной компании, сделать криптовалюту, привязанную к какому-то активу. Вот. И тогда этот вид финансовых активов обретет определенную респектабельность, легитимность, и никакой нужды отговаривать людей их использовать не будет. Да. Пока же это время вот такое, чем-то напоминающее эпоху Дикого Запада, да, золотой лихорадки, как это описано в романах Джека Лондона. Ну и сами понимаете, да, там единицы разбогатеют, там многие потеряют какие-то деньги. Это нормально. Так всегда бывает, когда на рынок выходит что-то принципиально новое.
Ну, новые технологии, в том числе и блокчейн, напомню, биткоин, валюта, криптовалюта, это производные вот этой технологии, этой децентрализованной базы данных, которую сложно подделать. И сегодня интересное заявление эксперты Внешэкономбанка сделали. Они считают, что у России есть ряд преимуществ перед другими странами в развитии именно технологии блокчейн. У нас пока еще много программистов, хотя данные Миноборнауки говорят, что скоро, наверное, их число сократится. У нас, в частности, растут компании, высокий процент, высокий потенциал, сильное движение стартап, то есть вперед. То есть вот новая тема актуальная, и говорят, что очень можно быстро привлечь в эту отрасль, в технологии блокчейн, хорошие инвестиции. Действительно, мы пока тащимся позади всех новаций.
А дело в том, что вот иногда вот своего рода догоняющее развитие имеет свои преимущества. То есть человек, который заведомо немножко отстает, особенно если отстает не слишком сильно, он может, наблюдая за тем, какие ошибки совершили те, кто идут впереди, сэкономить довольно большие средства. Вот я, к сожалению, мои знания в области IT достаточно ограниченные, да. Вот я что-то знаю, но вот о блокчейне знаю, к сожалению, поверхностно, да. Но не стоит идеализировать эту технологию, у ней тоже есть свои недостатки. Она принципиально не очень быстрая. По мере роста числа транзакций и число участников, процесс синхронизации данных у участников сети делается все медленнее и медленнее и так далее. Поэтому да, это интересная технология. Вот, для некоторых применений она может быть полезна, причем не только для создания криптовалют. Я думаю, что многие реестры, особенно, допустим, реестры собственности, удобно вести на этой технологии будет. Но важно понимать, что у этой технологии тоже есть свои недостатки, она не идеальна. Вот. И поэтому должно просто пройти время, а пресловутые стартаперы, которых вы упомянули, они должны попробовать приложить эту технологию. И опять-таки 90% стартапов, как показывает опыт, а то и больше, скорее всего, разорится, но оставшиеся, скорее всего, нащупают вот то применение, которое и будет смысл развивать. Вот. С философской точки зрения... Мы как-то с вами уже просто обсуждали, это немножко в другом контексте, но я просто напомню и сошлюсь на книгу Нобелевского лауреата в области экономики Фридриха фон Хайека, которая была написана им в далеком 1975 году. Книга называется «Частные деньги». Кстати говоря, за эту книгу он удостоен Нобелевской премии, где он подвел определенную теоретическую базу вообще под валюты, которые не являются государственными. И мне кажется, что вот будущее криптовалют, по крайней мере, тех криптовалют, которые не только для платежей, но и для накопления можно использовать и так далее, это привязка к каким-то физическим, прежде всего, активам. Неважно, что это будет. Это может быть там киловатт-час электроэнергии, там баррель нефти, тонна пшеницы, неважно. Но вот как только появятся криптовалюты, привязанные к какой-то ценности, да, вот понятной, которая используется для конечного потребления, вот здесь, мне кажется, и произойдет довольно интересный прорыв.
Интересное сообщение наш слушатель прислал, что во время золотой лихорадки, которую вы, Сергей Александрович, упомянули, в основном заработали продавцы лопат, а вот на криптовалютах зарабатывают в основном продавцы
абсолютно видеокарт. Согласен со слушателем, да, и сам хотел эту мысль развить, что больше всего действительно заработали продавцы снаряжения, на самом деле не только лопат, там много чего еще надо было. Те, кто оказывали транспортные услуги по доставке там, и так далее. Да. А вот, собственно, на золотой лихорадке зарабатывали, вот, собственно, на добыче золота, да, заработало не так уж и много, и еще меньше тех людей, которые, заработав там какие-то деньги, их сохранили достаточно длительное время.
Мы продолжим тему другую. Мы сейчас говорили про блокчейн, это называют нефтью будущего, золотом будущего. Мы поговорим про нефть настоящую. Сергей Донской, глава Минприроды, в интервью одному из федеральных телеканалов назвал цифры, насколько нам хватит нефти российской на 29 лет, насколько нам хватит газа на 80 лет. И пока мы остаемся действительно лидерами по традиционным запасам, но увеличивается у нас и добыча и газа, и нефти. И нужно ли нам как-то быстрее переходить вот на нефть и газ будущего, вот на высокие технологии? Ну, об этом мы поговорим через несколько минут. Сейчас новости. Напомню, у нас в гостях доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Не переключайтесь. 19:47 в Москве. Продолжаем мы большую экономическую программу на радио Вести ФМ. В студии Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Упомянул я о том, что насколько нам хватит запасов, об этом рассказал Сергей Донской, глава природных ресурсов и экологии России. На 29 лет нефти хватит, газа на 80 лет, так что вот по газу мы впереди планеты всей по традиционным запасам, в отличие от тех же технологий блокчейн, где пока что отстаем. Но это пока ориентировочные, да, у нас вот через 29 лет ровно нефть не закончится.
Нет, вот надо все-таки не пугать наших слушателей.
Во-первых, открываем новые месторождения, во-вторых...
Нет, новые месторождения само собой, хотя вот именно по новым месторождениям энтузиазма не очень много, по той причине, что геологи уже неплохо исследовали территорию, и большая часть крупных месторождений, которых можно было найти, давно найдена. А вот по запасам я чуть-чуть бы добавил оптимизма. Дело в том, что регулярно выдаются вот такие цифры. Причем пик производства той же самой нефти был спрогнозирован в 1971 году. 1971 год давно прошел, а нефти с тех пор добывается не только не меньше, а даже и больше. Это связано с тем, что совершенствуются технологии. И даже на старых месторождениях, которые считались выработанными, с учетом новых технологий, можно добыть нефть. И, соответственно, вот в России, кстати говоря, это вот явный прогресс добычи нефти на старых довольно месторождениях очень ярко проявляется в Татарстане и Башкортостане. То есть месторождения считались выработанными, но с внедрением новых технологий они вновь стали производить нефть. Поэтому 29 лет, вот такой срок, он назван при условии, что не будет никаких подвижек.
При условии, что в прошлом году называлось 30 лет. Да,
да, вот, не будет никаких подвижек. Поскольку за этот срок явно инженеры какие-то усовершенствования сделают, то, скорее всего, по прошествии 29 лет нам вновь дадут какую-то цифру и так далее. Но это не отменяет того, что постепенно, скорее всего, потребление этих энергоносителей, хотя это речь не о близком будущем, все-таки я подчеркну, что это довольно такое дальнее будущее, скорее всего, действительно, их потребление потихоньку будет снижаться, но это вопрос даже не одного, двух, трех лет, ну, а нескольких пятилеток, и за это время, и плюс это снижение, если и будет, будет достаточно медленно.
Ну, мы сейчас смотрим на снижение стоимости нефти. Достаточно существенный буквально обвал идет на рынках. Процент с небольшим теряет Brent 51.38. И почти на 3,5% падает западно-техасская нефть WTI 46.24. На этом фоне евро подскочил 70.11, доллар пока держится 58.55, это данные текущие по торгам на московской бирже. Многие, вернемся да, к теме, которая была анонсирована в самом начале, многие говорили о том, что ну вот если не в августе, то осенью точно нам ждать ослабления рубля, и негативные факторы назывались в том числе и слишком дорогая нефть, которая будет дешеветь, и сложная геополитическая обстановка, и в то время укрепление доллара на фоне политики Федрезерва США. В последние недели вновь заговорили о надвигающемся на рубль шторме, но пока нас обходит стороной.
Дело в том, что оптимальный курс рубля, вот с высокой точностью рассчитать довольно тяжело. Есть предприятия, которым нужен сильный рубль, есть предприятия, и их немало, кстати говоря, которым нужен достаточно слабый рубль. Понятно, что в слабом рубле заинтересованы экспортеры, причем не только нефти и газа, вот почему-то у нас всегда их вспоминают, но экспортеры зерна. Слабый рубль нужен предприятиям, которые не на словах, а на деле занимаются импортозамещением. Поскольку чем слабее рубль, тем более конкурентоспособна российская продукция относительно импортной. Ну, соответственно, ее легче продавать, и объемы продажи растут. Вот. Интересно, что еще не так давно, вот буквально несколько месяцев назад, представители наших министерств экономического блока называли цифры рубля гораздо более слабые, чем рубль, который наблюдается сейчас. Вот. Поэтому действительно там некоторое ослабление возможно, но что важно знать. Во-первых, у нас по сравнению с предыдущими кварталами, вот особенно второй квартал, не знаю, какие будут результаты по третьему кварталу, но экономические результаты второго квартала 2017 года приятно удивили экономистов. Да, там отчасти был вклад холодного достаточно весны и холодного начала лета, увеличение производства энергоносителей, соответственно, электроэнергии. Но темп роста в годовом выражении получился 2,5%, это выше прогнозных. Во-вторых, у нас, в том числе и благодаря тому, что вот у нас нефть стоит и стоила, и стоит заметно выше, чем заложено в бюджет, бюджет получил дополнительные доходы. Вот. Кроме того, у нас заметно подросли международные резервы нашего родного центрального банка. Вот все эти факторы, которые я перечислил, они позволяют предположить, что даже если произойдет заметное снижение цен на нефть, существует много факторов, которые поддержат курс рубля. Поэтому если и будет снижение, то вряд ли оно будет слишком большим. Нельзя исключить какие-то непредсказуемые внешние факторы. Все бывает, да? Мы прекрасно помним.
В любой момент может случиться.
Да, в любой момент. Но все-таки мощные внешние факторы, к счастью, случаются редко, да? Вот. И если их не произойдет, то, скорее всего, мы какого-то уж катастрофического падения рубля в ближайшем будущем вряд ли увидим.
Ну, и Минэкономразвитие пересмотрел, кстати, прогноз сегодня. Прогнозирует более низкий курс рубля к доллару. Составит по итогам этого года 59 рублей 70 копеек. Напомню, раньше был прогноз 64.20. И нефть будет в этом году дороже, по крайней мере, средняя цена Urals, наша нефть, которую мы продаем, по итогам года ожидается на уровне $49 за баррель, прогнозировали ранее $45.60 за бочку. То есть этот оптимизм внушает нам Минэкономразвитие. И не только вы, я хотел сказать.
Этот оптимизм имеет под собой очень вескую почву. Все-таки можно посмотреть на календарь, значительная часть года уже прошла, соответственно, прогноз на конце года сейчас, вот даже если он изменится, то изменится уже не очень сильно. Вот. Поэтому действительно основания для какого-то уж совсем страшного обвала рубля просто не просматривается.
Но мы таких слов даже не говорим.
Другой вопрос, что да, нашим экспортерам, конечно, хотелось бы, чтобы рубль был послабее. И Минэкономразвитие, кстати, если посмотреть на его взгляд там с самого начала весны этого года, то тоже называло цифры совсем другие. Там была широкая вилка, не 64,20, как вы сказали, а вот такая диапазон диапазон 62-68. То есть, вот, вообще говоря, прогноз сильно сместился в сторону более крепкого рубля.
Ну, еще одна тема, которую я не анонсировал, но сегодня достаточно активно обсуждается, это предложение Минздрава повысить цены на водку быстрее инфляции. Против выступает Минфин, Минпромторг опасается, что народ уйдет в боярышник, так называемый. Напомню, Минздрав говорит о том, что минимальная розничная цена за пол-литровку должна быть 300 рублей, это приведет к сокращению, вернее, это приведет к снижению потребления. Кстати, вот этот козырь Минздрав и выложил, что потребление алкоголя в России снизилось с 14 литров до 10 литров в год на фоне роста как раз акцизов, которые увеличились с 9 по 16 год со 191 рубля до 500 рублей за литр спирта. Опять дискуссия, опять вокруг полулитровок, и есть министерство, ведомство, которые говорят, что да, нужно повышать, нужно резко, другие говорят нет. И, на мой взгляд, есть в этом доля смысла, потому что, как я понимаю, все-таки повышение цен на легальный алкоголь вовсе не приводит к тому, что станут меньше пить, просто станут больше гнать.
Я хорошо помню еще советскую антиалкогольную кампанию, и итог ее был, вообще говоря, неутешительный. Да. То есть пить меньше не стали, а производство нелегального, контрафактного алкоголя, различных суррогатов, в том числе вот, токсикомания, мы же не знали этого явления до вот этой кампании. Да. Поэтому мне кажется, что благоразумнее было бы либо вообще не трогать этот параметр, да, вот, либо если уже принято решение повышать, то не выше уровня инфляции. Просто из двух зол обычно выбирают меньше. Все-таки употребление алкоголя, конечно, нежелательно и чрезмерное, но если уж гражданин решил употребить, то пусть он употребит хотя бы не ядовитую, там, нормальную заводского изготовления водку, а не различные суррогаты. У нас у всех свежа память о неоднократно происходящих трагедиях, когда люди употребляют суррогаты, потом травятся. Заявление о том, что упало производство алкоголя, я бы добавил только одно слово. Легального алкоголя...
Потребление
легального, может быть, и снизилось, да. Но, как подсказывает здравый смысл просто всем людям, которые там ходят и вокруг себя смотрят, потребление алкоголя, если и меняется, то очень медленно. Должны пройти десятилетия, прежде чем произойдут какие-то изменения. Потому что народные привычки, да тем более вот в такой специфической сфере, вещь очень устойчивая. Поэтому единственное, что можно добиться резким повышением акциза, это просто толкнуть наименее обеспеченных людей в сторону, с одной стороны, самогоноварения, с другой стороны, пресловутого боярышника. И вряд ли это принесет стране большую пользу.
Ну, на этой ноте, не знаю, какой оптимистической, пессимистической, мы заканчиваем нашу программу. Напомню, у нас в студии был доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.
До свидания.